Глава 21. Жилище госпожи Десов. Екатерина не обманулась в своих подозрениях. Генрих принялся за старое и каждый вечер уходил к госпоже Десов. Сначала он делал это с величайшей осторожностью, но потом недоверчивость его мало-помалу ослабела, так что Екатерина без труда могла удостовериться, что Маргарита оставалась названной женой короля Наварского, на самом деле ею была госпожа Десов. В начале нашей повести мы сказали несколько слов о комнате госпожи Десов. Но дверь, отворенная Дариолой только для Генриха, закрывалась за ним герметично, так что комната эта, театр таинственной любви Биарнца, совершенно нам неизвестна. Это жилище было вроде тех квартир, какие отводятся для лиц, которых желают иметь всегда под рукой. Оно было меньше и не так удобно, как квартира, нанятая в городе. Обиталище госпожи Десов, как известно читателю, было на втором этаже, почти над отделением Генриха. Дверь из него вела в коридор, освещенный в конце через стрельчатое окно. Даже и в самые ясные дни года свет плохо проникал в его маленькие стекла, оправленные свинцовым переплетом. Зимой уже с 3 часов пополудни надобно было зажигать лампу, а так как в лампу вливали летом и зимой постоянно одинаковое количество масла, то она и угасала в 9 часов вечера. Мрак покровительствовал любовникам зимой. Маленькая передняя, обитая шелковой материей с крупными желтыми цветами, приемная, обтянутая голубым бархатом, спальня с кроватью, украшенной витыми столбиками и вишневыми шелковыми занавесками, с зеркалом в серебряной раме и 2 картинами, изображающими любовь Венеры и Адониса. Таково было жилище, теперь назвали бы его гнездом, фрейлины Екатерины Медичи. Внимательный наблюдатель заметил бы еще против туалета со всеми его принадлежностями в темном углу комнаты маленькую дверь. Она вела в молельню, где на 2 ступеньках возвышался аналой. В этой молельне висели на стене, как будто в искуплении 2 упомянутых мифологических картин, 3 или 4 произведения самого фанатического спиритизма, а между ними на вызолоченных гвоздях висело женское оружие. В эту эпоху таинственных интриг женщины носили оружие как мужчины и нередко владели им так же ловко. Вечером на другой день после описанных нами происшествий в жилище Рене госпожа Десов сидела в спальне и говорила Генриху о своих опасениях и любви своей, приводя в доказательство преданность, выказанную ею в ночь, следовавшую за избиением протестантов, ночь, которую Генрих провел у своей жены. Генрих со своей стороны благодарил ее. Госпожа Десов была в этот вечер очаровательна в простом батистовом пеньюаре, и Генрих был в восхищении. Он был действительно влюблен и, следовательно, сделался мечтателем. Госпожа Десов, всей душой предававшаяся любви, которая началась по приказанию Екатерины, внимательно смотрела на Генриха, чтобы видеть, согласны ли глаза его со словами. «Будьте откровенны, Генрих», — говорила она. «Когда вы провели ночь в кабинете королевы Наварской, и Ламоль лежал у ног ваших, не жалели ли вы, что он между вами и спальней королевы?»
«Да», — отвечал Генрих, — «потому что я неизбежно должен был пройти через эту комнату, чтобы прийти сюда, где мне так хорошо, где я так счастлив в эту минуту».
Госпожа Десов улыбнулась. «И после того вы туда не заходили?»
«Заходил, когда говорил вам об этом».
«И никогда не зайдете, не предупредив?»
«Никогда».
«Побожитесь?»
«Отчего бы и не побожиться, если бы я был еще гугенотом, но...»
«Но что?»
«Но католическая религия, догматы, которые я теперь изучаю, запрещает божиться».
«Гасконец», — сказала госпожа Десов, качая головой.
«А если я, в свою очередь, стану задавать вам вопросы, Шарлотта, будете вы отвечать?»
«Конечно. Мне нечего от вас скрывать».
«Посмотрим. Объясните, пожалуйста, хорошенько, как это случилось, что после упорного сопротивления вашего дома и женитьбы вы вдруг сделались не так жестоки ко мне, неловкому биарнцу, смешному провинциалу, бедняку-государю, который не в состоянии поддержать блеска своей короны?»
«Генрих, вы требуете от меня решения загадки, которого вот уже 3000 лет как отыскивают философы всех стран. Не спрашивайте женщину, Генрих, почему она вас любит. Удовольствуйтесь вопросом, любите ли вы меня?
«Любите ли вы меня, Шарлотта?» — нежно спросил Генрих.
«Люблю», — отвечала она с обворожительной улыбкой, опуская руку свою в руку Генриха. Генрих пожал ее.
«Что же», — сказал он, продолжая свою мысль, — «что, если я отгадал это слово, которое философы тщетно ищут 3000 лет? Отгадал, по крайней мере, в отношении вас, Шарлотта?»
Госпожа де Соф покраснела.
«Вы меня любите», — продолжал Генрих, — «следовательно, мне не о чем больше просить вас, и я считаю себя счастливейшим человеком в мире. Но вы знаете, для счастья всегда чего-нибудь да недостает. Адам среди рая не был вполне счастлив и отведал несчастного яблока, вселившего в нас это непреодолимое любопытство, которое каждого из нас заставляет гоняться всю жизнь за чем-то неизвестным. Скажите, не Екатерина ли приказала вам сначала любить меня?»
«Говорите тише, Генрих, когда вы говорите о королеве-матери».
«О», — сказал Генрих так непринужденно и добродушно, что обманул даже госпожу де Соф. «Прежде, когда мы не были в ладах, конечно, я не мог бы доверять ей. Но теперь, женившись на ее дочери...»
«На Маргарите», — прервала его Шарлотта, покраснев от ревности.
«Говорите тише и вы, в свою очередь», — сказал Генрих. «Теперь, когда я стал мужем ее дочери, мы друзья как нельзя больше. Чего хотели? Чтобы я стал католиком, кажется. Что же, благодать снизошла и на меня. Заступлением святого Варфоломея я обращен. Мы живем теперь доброй семьей, как братья и христиане».
«А королева Маргарита?»
«Королева Маргарита, — сказал Генрих, — она связь, которая соединяет всех нас».
«Но вы говорили мне, Генрих, что королева Наварская была великодушна ко мне за то, что я была предана ей. Если вы сказали мне правду, если это великодушие, за которое я ей столь благодарна, не выдумка, то это условная связь, которую легко разорвать. Вы не можете полагаться на такую опору, потому что ваша супружеская связь ни на кого не произвела особенного впечатления».
«И однако я опираюсь на нее. На этом изголовье покоюсь уже 3 месяца».
«В таком случае вы меня обманули», — воскликнула госпожа де Соф. «Маргарита действительно жена ваша».
Генрих улыбнулся.
«Вот эти-то улыбки и выводят меня из терпения», — сказала Шарлотта. «Хоть вы и король, а право, мне приходит иногда страшная охота выцарапать вам глаза».
«Так выходит, что эта кажущаяся связь создала свое впечатление. Есть минуты, когда вы хотите мне выцарапать глаза, потому что считаете ее непритворством».
«Генрих, Генрих! Нет возможности узнать ваши мысли».
«А моя мысль вот какая. Сперва Екатерина приказала вам любить меня, потом то же самое приказала вам ваше собственное сердце, и теперь, когда вы слышите оба голоса, вы внимаете только голосу своего сердца. Я люблю вас тоже. Люблю от всей души, и потому-то именно, если у меня будут тайны, я не доверю их вам, разумеется, чтобы не компрометировать вас. Дружба королевы изменчива, это дружба тещи».
Шарлотта не этого добивалась. Ей казалось, что завеса, становившаяся каждый раз непроницаемее, когда она хотела проникнуть вглубь этого бездонного сердца, как стена отделила ее теперь от любовника. Слезы выступили у ней на глазах при его ответе. Часы пробили 10, и она сказала: «Мне пора отдохнуть. Завтра я должна явиться на службу к королеве-матери очень рано».
«Так вы прогоняете меня в этот вечер?»
«Генрих, мне грустно. Я буду неласкова, и вы меня разлюбите. Вы видите, лучше вам уйти».
«Извольте, я уйду, если вы этого требуете, Шарлотта. Однако вы позволите мне быть при вашем туалете?»
«Таким образом вы заставите, я думаю, ждать королеву Маргариту?»
«Шарлотта», — возразил Генрих серьезно, — «мы условились никогда не говорить о королеве Наварской, а сегодня вечером, кажется, только и было речи, что о ней».
Госпожа де Соф вздохнула и села против туалета. Генрих взял кресло, придвинул его к ней и оперся на него коленом.
«Полно, милая Шарлотта. Я хочу видеть, как вы будете наряжаться именно для меня. Господи, сколько тут духов, порошков, скляночек и банок!»
«Кажется, много», — отвечала Шарлотта. «А между тем этого очень мало. Со всем этим я не нашла еще средства исключительно царствовать в сердце вашего величества».
«Оставим политику. Что это за тоненькая кисточка? Не для закрашивания ли бровей моего олимпийского Юпитера?»
«Да, ваше величество».
«А эти маленькие грабли из слоновой кости?»
«Это чтобы разделять волосы».
«А эта серебряная баночка с чеканной крышкой?»
«Это подарок Рене. Это знаменитый опиат, который он обещал мне так долго. Он мягчит губы, которые вашему величеству угодно находить довольно нежными».
И Генрих в подтверждение слов Шарлотты приложил губы свои к ее губам.
Шарлотта протянула руку к коробочке, о которой шла речь, и хотела, вероятно, показать Генриху употребление ее, как вдруг тихий удар в двери раздался в передней. Любовники вздрогнули.
«Стучаться», — сказала Дариола, выглядывая из-за занавески.
«Узнай, кто, и приди сказать», — сказала баронесса.
Генрих и Шарлотта взглянули друг на друга с беспокойством. Генрих уже думал спрятаться в молельню, где не раз находил убежище, но в это время вошла Дариола.
«Это Рене», — сказала она.
При этом имени Генрих невольно наморщил брови и закусил губу.
«Прикажете отказать?» — спросила Дариола.
«Нет», — сказал Генрих. «Рене не делает ничего необдуманно. Если он пришел к вам, так имеет на это достаточную причину».
«Хотите спрятаться?»
«Ни за что. Рене знает все. Он знает, что я здесь».
«Но разве его посещение не будет для вас неприятно?»
«Для меня?» — спросил Генрих, напрасно стараясь притвориться равнодушным. «Нисколько. Мы чуждались друг друга, это правда. Но с Варфоломеевской ночи сошлись?»
«Проси», — сказала госпожа де Соф Дариоле.
Через минуту вошел Рене и быстро окинул взглядом всю комнату. Госпожа де Соф все еще сидела перед туалетом. Генрих сел на софу. Он сидел в тени, а Шарлотта на свету. «Я пришел просить у вас извинения», — сказал Рене с учтивой кроткостью.
«В чем?» — снисходительно спросила Шарлотта.
«В том, что так давно обещал потрудиться для этих прекрасных губ и...»
«И вспомнили свое обещание только сегодня, не так ли?» — прервала его Шарлотта.
«Сегодня», — повторил Рене.
«Да, только сегодня, и то вечером получила я от вас коробочку».
«Действительно», — сказал Рене со странным выражением, глядя на маленькую коробочку с опиатом, стоявшую на туалете госпожи де Соф и совершенно сходную с теми, которые были у него в магазине. «Я отгадал», — проговорил он. «Вы уже попробовали это?»
«Нет еще. Я только что хотела попробовать, когда вы вошли».
Лицо Рене приняло задумчивое выражение, не ускользнувшее от Генриха, который, впрочем, редко что пропускал. «Что с вами, Рене?»
«Ничего, ваше величество», — отвечал парфюмер. «Я жду, чтобы ваше величество сказали мне что-нибудь».
«Полноте», — сказал Генрих, улыбаясь. «Надобно ли говорить вам, что я считаю за удовольствие вас видеть?»
Рене посмотрел вокруг, обошел комнату, как будто стараясь ощупать глазами и ушами занавески и двери, и потом остановился так, чтобы одновременно видеть Генриха и Шарлотту, и сказал: «Этого я не знаю». Благодаря удивительному инстинкту, который, подобно шестому чувству, был для Генриха путеводителем в продолжении первой половины его жизни среди окружающих его опасностей, Генрих догадался, что тут происходит что-то странное, что-то вроде борьбы в душе парфюмера. Он обратился к нему, оставаясь в тени, тогда как лицо Рене было освещено.
«Вы в этот час здесь, Рене?» — сказал он.
«Может быть, я имел несчастье помешать вашему величеству?» — отвечал Рене, делая шаг к двери.
«Нет, только мне хотелось бы узнать одно».
«Что такое?»
«Думали вы найти меня здесь?»
«Я был в этом уверен».
«Стало быть, вы меня искали?»
«По крайней мере, мне приятно было встретить ваше величество».
«Вы хотите что-нибудь сказать мне?» — спросил Генрих.
«Может быть», — отвечал Рене.
Шарлотта покраснела. Она боялась, не вздумает ли Рене объяснять Генриху ее прошлое поведение в отношении его. Она притворилась, что, занимаясь туалетом, ничего не слышала, и, прерывая их разговор, сказала:
«Право, Рене, вы прелюбезный человек».
С этими словами она открыла серебряную коробочку.
«Что за цвет?» — продолжала она. «Кстати, вы здесь, так я при вас же окажу честь вашему произведению». И она взяла на кончик пальца розовую мазь, чтобы намазать ею губы. Рене задрожал. Баронесса, улыбаясь, поднесла мазь к губам. Генрих не пропустил ни одного из этих движений. Рука Шарлотты была только на несколько линий от губ, как вдруг Рене схватил ее в ту самую минуту, когда Генрих встал с намерением сделать то же. Генрих опять опустился на софу. «Позвольте одну минуту», — сказал Рене с принужденной улыбкой. «Этот опиат не следовало бы употреблять без предварительного наставления».
«А кто же даст мне это наставление?»
«Я».
«Когда?»
«Как только закончу то, что мне нужно сказать Его Величеству». Шарлотта устремила на него глаза свои, не понимая этого таинственного разговора. Коробочка с опиатом осталась в одной руке ее, а частичка розовой мази на пальце — другой. Генрих встал и с мыслью, в которой, как во всех мыслях молодого короля, было две стороны, одна поверхностная, другая глубокая, подошел к Шарлотте, взял ей руку, на которой была мазь, и хотел поцеловать. «Постойте!» — живо проговорил Рене. «На минуту. Не угодно ли вам вымыть руки вот этим неаполитанским мылом? Я забыл прислать вам его вместе с опиатом и принес теперь лично». Вынув из серебряной обертки зеленоватый кусок мыла, он положил его в позолоченный таз, налил воды и, став на колено, подал его госпоже де Соф.
«Право, я не узнаю вас, Рене», — сказал Генрих. «Вы перещеголяете всех придворных любезников».
«Какой чудесный запах», — сказала Шарлотта, растирая на своих руках пену неаполитанского мыла. Рене до конца выполнил обязанности камердинера. Он подал баронессе салфетку тонкого голландского полотна.
«Теперь, если угодно, можете», — сказал он, обращаясь к Генриху.
Шарлотта подала свою руку Генриху. Он поцеловал ее, и между тем, как Шарлотта обернулась, чтобы послушать, что скажет ему Рене, он сел на свое прежнее место, будучи совершенно убежден, что в душе флорентийца происходит что-то необыкновенное.
«Ну что же?» — спросила Шарлотта.
Флорентийц собрался, казалось, со всеми силами души и обратился к Генриху.